91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И мою соведущую в этой части программы заместителя председателя Законодательного собрания Иркутской области Ольгу Николаевну Насенко. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А сегодня мы будем обсуждать очень важные темы для нашего региона. Это и мусорная реформа, и перспективы развития моногородов, и пожарную безопасность в отдельных населенных пунктах. Ну, вопросы все, правда, очень важны. И предлагаю начать с мусорной реформы. Не утихают, да, правда, до сих пор споры вокруг нее. Говорили много о том, что необоснованы тарифы, о том, что не готово муниципальное образование. Прошло вот 4 месяца, что сейчас?
Действительно, мусорная реформа, когда вступил в действие федеральный закон с 1 января 2019 года, хотя до этого 4 раза откладывали исполнение данного федерального закона. Но до сих пор есть проблемы, которые сегодня обсуждаются на всех, наверное, уровнях власти, в том числе законодательной. И в конце 2018 года мы на площадке законодательного собрания проводили совещание, в том числе и представителям регионального оператора. И те проблемы, которые высказались не только депутаты, они были известны еще давно. Это как раз же подготовка муниципалитетов к исполнению данного закона. Тарифы. Это, наверное, особо важная тема, которая волнует и не только граждан, но и, как выяснилось, в первую очередь предпринимательское сообщество. Вчера на площадке библиотеки имени Распутина торгово-промышленной палаты вот Сергей Михайлович Сокол и депутаты законодательного собрания встречались с предпринимательским сообществом, где как раз вот эта тема звучала, наверное, очень остро, и ей мы уделили внимание, но большую часть своего времени. В связи с тем договорились, что еще на одной площадке мы, наверное, рассмотрим этот вопрос. А волновали вопросы, прежде всего, конечно же, это тарифообразование. Те счета, которые сегодня приходят предпринимателям, но они просто неподъемные.
Космос.
Космос, да, в 20-30 раз увеличенные тарифы. Но с чем пришел к нам сегодня региональный оператор на территорию Иркутской области, чтобы исполнять федеральный закон? Просто ни с чем. У нас на территории нет мусороперерабатывающего завода. У нас есть только полигоны, и те они переполнены. Новых полигонов пока нет, хотя средства в бюджете заложены, и будет начато новое строительство полигонов. Но это будет, да? На сегодняшний день как раз же этого нет. И, наверное, тарифы не должны быть увеличены, в том числе и для граждан. Мы как производил человек мусор, и то за этот мусор мы уже заплатили, вот покупая воду мы платим, в том числе и за этот пластик. Но неорганизованы пункты приемов вторичного сырья, как это было в советское время. Я помню же, мы сдавали стеклянные бутылки, макулатуру, также металлолом, и за это получали средства. Вот этой возможности сегодня и нашим гражданам, и предпринимателям не предоставлено, а тарифы увеличены. За счет чего? И региональный оператор еще плюс к этому говорит, что инвестиционная составляющая в тарифе не заложена. Угу. Значит, те проекты, которые нам надо реализовать по строительству мусороперерабатывающего завода, полигонов, в этой части в тарифе нет. Это очень плохо. Но на сегодняшний день в бюджете Иркутской области будет, 22-го будет сессия по изменению бюджета, уже заложены деньги муниципалитетам для того, чтобы они строили новые контейнерные площадки, покупали контейнеры. Ну, даже на сегодняшний день, да, 4 месяца действительно прошло, пока эта задача не выполнена, хотя это должно быть заранее. Но та схема, которая была до вступления в силу федерального закона о мусорной реформе, она работала. И пришел региональный оператор, который зарегистрирован даже не в Иркутской области, значит, налоги он платит в Белгородской области, пришел на все готовое. У него нет транспорта своего, у нас здесь спецавтохозяйство возило мусор, на какие-то полигоны заключены были договора и так далее. Вся работа предварительная была проделана. Пришел рекоператор, ему надо заново с нами заключать со всеми договора, и получать от нас деньги. Как сегодня это поставлена работа, говорит региональный оператор, что у него за первый квартал более 200 миллионов пока убытков. Потому что, ну, действительно, люди сомневаются. Но мы помним, прекрасно помним закон о капитальном ремонте квартирных домов. Как был, хотя я изначально была против этого и не голосовала за этот закон. И граждан уговаривала там, давайте будем делать, но невозможно сегодня, и мы видим, что во всех регионах не исполняется, вот собирают деньги, а дальше что? На сегодняшний день закон действует с 1 января 2014 года, это прошло уже 5 лет, да, и только мы уровень собираемости 73%, даже 100% нет. Но какая была проделана огромная информационная работа с каждым жителем, с муниципалитетами, как сегодня важно, чтобы этот закон выполнялся, а насчет мусорной реформы мы этого не видим. Люди не информированы сегодня, как будет исполняться данный закон и что от этого получит каждый житель. Вот это, наверное, самая та проблема, которой вот сегодня надо заниматься.
Да, ну вот яркий пример – это разговоры людей о том, что собирают плату, исходя из площади квартиры. Мол, мусорит же человек, а не квадратный метр, да? Но это логично, с одной стороны.
Да.
У представителя муниципальных образований была возможность высказаться и выбрать, собственно, как считать, и либо с человека, либо с квадратного метра. Вот здесь уже как-то поставлена точка вот в этом споре?
Пока проводится мониторинг. Мониторинг, да. Сергей Георгиевич, губернатор, поставил такую задачу муниципалитетам самим разобраться в этой ситуации и как решат жители с квадратного метра или с человека, и тогда тарифы будут. Но до 1 июня тарифы не будут меняться. Понятно, что они утверждены, а может быть даже и на год, да. Проведут мониторинг, наверное, какие-то общественные слушания. Тогда уже, ну, я тоже считаю, логично это, конечно же, брать человека. И то даже столько такой норматив, который просчитало сегодня Министерство жилищной политики или энергетики, наверное, каждый гражданин у нас столько не производит.
Это да.
У нас мы платим тем компаниям, которые производят сегодня упаковочную продукцию на самом деле, потому что покупая какой-то бутылек там или коробочку.
Мы видим, вот правда, бутылка воды.
Да, бутылка воды. Вот за это мы... Давайте тогда организуем пункты приема. Это было бы действенная мера, и, наверное, и на рынке, на таких общественных местах, где большое скопление людей, могли бы собирать, а потом утилизировать, там, перерабатывать. Ну, во всем мире этот работает, во всем мире, в развитых странах, наверное, мусоропереработка сегодня... Даже заводы не загружены. Вот я знаю, Швеция, Япония, к нам приезжала делегация Японии, и я с удовольствием бы, наверное, поехала, чтобы увидеть ту технологию, которая применяется сегодня в Японии. Как раз же на встрече они и говорили. Да, у вас большие территории, но вы загажена у вас территория. Почему вы не строите мусороперерабатывающие заводы для того, чтобы перерабатывать этот мусор? Приезжайте к нам и посмотрите, как это делать. Вот у меня такая... Просто я поставила такую задачу, в том числе и в законодательном собрании, чтобы именно эту тему посмотреть, как это... Бывает. Ну да, мы не пользуемся нашими территориями, да.
Ну, хоть сохранять в чистоте их.
Сохранять в чистоте. А если нет полигонов, то значит будут бросать мусор в тех местах, где это никто не увидит. И мы это наблюдаем. Особенно, наверное, муниципалитеты этим и пользуются.
Ну что ж, идем дальше. Следующая тема тоже очень важная. Совсем недавно состоялась торжественная сессия. Кстати, поздравляю, пользуясь возможностью, с юбилеем ЗАГС Собрания.
Спасибо,
вас, да, 25 лет. И проходила в рамках сессии дискуссионная площадка и обсуждали тему развития моногородов. А здесь какие у нас есть перспективы, какие проблемы озвучивались, в том числе на площадке?
Ну, я не случайно выбрала эту тему и была модератором этой темы, потому что 19 марта в Государственной Думе состоялись парламентские слушания именно по этой теме, и там поставлены были совершенно новые задачи. Историю, наверное, моногородов все, наверное, знаем. 10 лет назад, когда в Пикалево вышли работники на улицы, и Путин тогда, президент, поставил очень серьезные задачи по диверсификации экономики, развитию моногородов. И на первый план поставил, конечно, человека. Но для меня тоже не важны, наверное, трубы, заводы, а самое главное – человек, как он себя чувствует в этих городах, спокойны ли дети, ходят ли в детский сад, есть ли образовательные учреждения, есть ли учреждения здравоохранения. Конечно, должен комфортно чувствовать себя прежде всего человек. И создали фонд развития моногородов и различные инструменты для того, чтобы сегодня моногорода, у нас их 8, не просто существовали, наверное, а развивались. Два проблемных из них, я считаю, что более проблемные – это Усолье и Байкальск. На площадке, вот, которая посвящена была 25-летию законодательного собрания, мы как раз и пригласили не только Министерства экономического развития, но прежде всего мэров тех городов, депутатов, как сегодня видят они решение проблем и что удалось сделать за эти несколько лет. Мне понравилась позиция мэра города Саянска Олега Валерьевича Боровского, как он занимается, какие видит перспективы. Ну и те мэры, которые прошли обучение на Равсколково, наверное, больше информированы, как сегодня можно воспользоваться теми или иными инструментами, которые созданы и на федеральном уровне, и у нас в Иркутской области. ТОСЭРы – территория опережающего социально-экономического развития. Прежде всего, это у нас три таких территории. Это Усолье, это Черемхово и Саянск. Но Усолье, как мы знаем, больше всех уже третий год является территорией опережающей социально-экономического развития. Почему сегодня не идут туда резиденты? Казалось бы, созданы условия, налоговые льготы, кредитные ресурсы и возмещение части затрат на приобретение оборудования. Это все есть. Но не деньги, наверное, важнее создание инфраструктуры.
И Усолье-Сибирская, и Байкальская территории вроде как привлекательны для инвесторов, но на территории этих городов есть очень проблемные объекты. Ну, понятно, БЦБК – это Байкальский, и Усолье-Химпром, который гремит уже с начала года, 15 пожаров, да, случилось там. Вот можно ли говорить о том, что инвесторы пойдут, пока есть такие площадки?
Я тоже была на этих площадках. Это очень страшное зрелище, особенно в Усолье. Такие руины, и самое главное, что там химические отходы производства. Конечно же, и происходят и пожары, и воровство этих, и ртуть там. Очень много уже выделялось средств для того, чтобы эти отходы убрать. Проекты создавались, но что-то ни один проект пока сегодня не работает. Вот на площадке законодательного собрания, это в Усолье было, мы действительно обсуждали эту тему, и предприниматели, и в том числе и из-за этого не хотят, наверное, размещать свои производства в Усолье и в Байкальске. В Байкальске тоже мы знаем, что какие проблемы есть, и самое главное, и средства-то выделяются на эти цели, но пока вот та технология, которая могла бы быть применена именно в Байкальске, пока ее вот...
Пощупать нечего.
Да, пока еще я вот, например, ее не видела. Но хотя во многих странах же утилизировали эти, и не только в других странах, но и у нас, в Российской Федерации тоже есть технологии. Почему сегодня не работает здесь? Ну, вот к выводу такому пришли, единственное, что надо увозить из Байкала, увозить вот это шлам рентген и где-то в другом месте утилизировать. Но это тоже, мне кажется, что это тоже не такой хороший выход, да, потому что везде люди живут, везде территории, как мы можем. И самое главное, не проведена еще экспертиза. Да, изготавливают многие материалы, строительные материалы, но на самом деле научной экспертизы нет еще. Как это будет потом действовать на людей? Ну, вот изготовили какой-нибудь там кирпич. Ну, а дальше?
А фонить будет
вдруг? Конечно, а вдруг это все это... Это же химия, это, поэтому здесь надо очень осторожно подходить и утилизировать там, где, наверное, не представляет опасность. Да, люди, резиденты, сегодня у нас в Байкальске, допустим, 6 резидентов. Ну, им предоставлено в аренду земля, достаточное количество земли, но пока они не спешат там что-то строить. А здесь, понятно, здесь только туристическая зона, это гостиницы. Мне очень понравилась тема медицинского туризма вот на Байкале. Здесь надо эту тему развивать, мне кажется, более подробно. И ее я услышала, как раз же презентовали студенты САФа. Мы просили в рамках рассмотрения стратегии социально-экономического развития, ну, взгляд молодых студентов Сибирского американского факультета. Как сегодня мыслят молодые люди, которые собираются остаться в Иркутской области, что необходимо развивать в Иркутской области. Да, очень много хороших дельных предложений, и они совпали с моими, в частности, три отрасли экономики, которые сегодня надо уделять внимание и развивать на территории Иркутской области. Это сельское хозяйство, лесная отрасль и туристическая отрасль. Вот это здесь мы можем дополнительно принести и средств в бюджет. Вот сегодня туристическая область, отрасль, она же дикая сегодня, дикая у нас сегодня. Мы в бюджет Иркутской области ничего не имеем от того, чтобы, что у нас увеличился туропоток за счет Китайской Народной Республики. Ничего мы не имеем от этого, потому что предприимчивые китайцы знают, наверное, больше наше законодательство пользуется им. Мы как раз же в этой части отстаем. А сегодня надо привести это в соответствие с нашим законом и делать цивилизованный туризм для того, чтобы он приносил пользу нашему региону, а не только разрушал то, что не нами даже создано.
Ну и в продолжении темы моногородов у вас прозвучала очень важная мысль о том, что самое важное – это комфорт людей, климат, и, естественно, невозможно добиться этого комфорта, если существует проблема безработицы.
Да, несмотря на то, что уже, в общем-то, и созданы федеральные программы, программы обучения, и центры занятости у нас есть, но безработица вот в нашем регионе зарегистрированная, так могу сказать, да?
Официально.
Официальная, да, 1,3%. Конечно, это не соответствует той действительности, которую я наблюдаю, бывая на территориях. Да? Здесь нужен, конечно же, другой подход. Абсолютно у нас разбалансирован рынок труда. И губернатор в своем послании как раз поставил задачу разработать программу по занятости, разработать закон о молодом специалисте, чтобы молодые люди оставались у нас в регионе, учились тем профессиям, которые сегодня необходимы на рынке труда. У нас из 6 инвестпроектов, которые реализуются на территории Российской Федерации, 3 из них реализуются в Иркутской области. Это очень много, это дополнительные рабочие места. Мы должны понимать, какие профессии у нас востребованы, как меняется этот рынок, чтобы этими профессиями могли обучаться у нас в Иркутской области, а затем работать на этих предприятиях. Это, конечно, профессии в сфере нефтегазохимии. Понятно, что вот эти проекты у нас сегодня, они востребованы не только на рынке у нас в Иркутской области, они по всему миру востребованы. Поэтому нам сегодня надо перестраиваться и обучать не юристов, там, экономистов, а именно сделать рабочую профессию престижной, как это было в советское время. Я сама работала на предприятии, и рабочий квалифицированный получал, я начальник цеха была, в 2 раза больше меня зарплата была, потому что те блага, которые я получаю, создаются его трудами. И это должно быть сегодня как раз на первом месте. Мы должны уважать труд рабочего и сделать так, чтобы он получил сегодня какие-то льготы на получение квартиры. Должны пойти на то, чтобы люди чувствовали себя сегодня нужными на этой территории и делать все возможное, чтобы они сегодня получали эти профессии, а не просто осваивали средства министерства, наше министерство в Иркутской области. Вот они в отчетах так и пишут. Вот я читала отчет Министерства труда и занятости. Освоили средства. Средства налогоплательщиков. И мы должны понимать, что бюджетных государственных средств нет. Есть средства налогоплательщиков. Каждый из нас является налогоплательщиком, делегирует свои полномочия власти для того, чтобы некачественно исполняли свои обязанности.
Ну что ж, еще одна горячая тема – это пожарная безопасность. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, и в областном парламенте вы возглавляете рабочую группу, которая занимается решением проблем о пожарной безопасности, звучит так, отдельных населенных пунктов. Да. Вот чем эта рабочая группа занимается, расскажи.
Ну, на самом деле у нас есть парламентский запрос об этой теме. Еще в прошлом созыве мы приняли для того, чтобы муниципалитеты сегодня, ну, могли как-то чувствовать себя, наверное, немного защищенными, потому что те полномочия, которые они исполняют по пожарной безопасности, ну, не хватает и средств, да, и пожарной техники. Очень сложная ситуация. Мы видим, как в Забайкальском крае 11 населенных пунктов пострадало, 800 человек осталось без крова. Это очень ужасные цифры, но и мы помним это по Иркутской области. Но я хочу отметить, что пожароопасный режим введен, по-моему, со 2 апреля у нас в Иркутской области. Принято достаточно очень серьезное постановление правительства, подписанное председателем правительства Болотов, где практически указаны все направления работы, которые необходимо осуществить, и все ответственные по данному направлению. И вот мы пока май месяц, да, вроде у нас и погода, наверное, способствовала, пока таких серьезных позывов, да, для того, чтобы применять, может быть, те меры, но пока нет, дай бог, чтобы это все осталось. Но я хочу сказать, что с помощью и в том числе и депутатов законодательного собрания мы понуждаем правительство для того, чтобы и средства увеличились, и пожарную технику покупали в тех районах, которые в том числе и страдают постоянно от пожаров. И наша рабочая группа, которая сформирована на базе комитета по собственности, экономической политики, они постоянно мониторят ситуацию и смотрят, как муниципалитеты сегодня, какие проблемы есть и как сегодня в этом случае можно помочь им в решении тех проблем.
Ну и встретились мы сегодня накануне большого праздника, это День Победы.
Очень важная вот эта победа, на следующий год мы будем отмечать 75 лет, это очень большой срок, и, наверное, тех людей, которые воевали, уже практически не осталось живых, единицы, остались только дети войны, которым, кстати, мы еще недостаточное внимание уделяем для того, чтобы им жилось комфортно. Да, у меня мой отец убежал на фронт в 16 лет, да, он в боевых действиях не участвовал, но сопровождал составы на фронт. А дядя, это старший брат моего отца, он воевал, он боевой летчик, он ветеран войны, почетный гражданин Еврейской автономной области, он в Биробиджане был, он полковник милиции, целый музей посвящен ему, мемориальная доска есть на доме, где он жил, и мне тогда еще письма писал, Оля, говорит, у тебя тоже очень боевой твой папа, гордись им. Но, к сожалению, при жизни я не успела у отца спросить все, он и об этом мне рассказывал мой дядя. Вот. Но я горжусь своими, вот, особенно дядей, своим боевым, потому что он боевой летчик и не только освобождал, наверное, небо нашей страны, но и закончил войну в Праге.
Ну что ж, есть возможность поздравить жителей, да, Иркутской области с праздником.
Спасибо, я всех поздравляю с этим замечательным праздником, Днем Победы. Этот праздник со слезами на глазах, и у меня сейчас слезы на глазах, потому что те наши отцы, деды, которые оставили нам великую страну и многое сделали не только для победы, но и после победы, мы должны, наверное, помнить, чтить. И спасибо вам всем огромное.
Спасибо, Ольга Насенко, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области. Сегодня была в гостях на радио «Комсомольская правда». Спасибо вас тоже с праздником и до встречи в эфире.
Спасибо большое.
Тема дня.